познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Пересылка Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в колонию, смена правительства в Греции, забастовка транспортников в Чехии, волнение в Южной Осетии, автопробег в Москве против роста цен на бензин. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Федеральная служба исполнения наказаний отказывается сообщать, в какой колонии будут отбывать наказание бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платона Лебедев. Чиновники мотивируют это в том числе и соображениями безопасности. В свою очередь, адвокаты Ходорковского и Лебедева заявляют, что в отношении их подзащитных снова нарушен закон. За этой темой следила сегодня корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Она сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Мы не комментируем информацию, связанную с перемещением осужденных из одного места лишения свободы в другое. Так отвечают Федеральной службе исполнения наказаний на вопросы журналистов, пытающихся понять, где на этот раз будут сидеть Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Как и 6 лет назад, освещение прессы и процесса их этапирования в колонии больше напоминает детектив. Журналисты, ссылаясь на источники в различных ведомствах, сообщают о том, в какой колонии может оказаться Михаил Ходорковский. Однако официальных и достоверных сведений о его местонахождении неизвестно, говорит адвокат Ходорковского Вадим Клювгант.
Мы вместе со всеми читаем газеты и слушаем радио, и интернет смотрим, но это не является той информацией, на которую, как вы понимаете, мы можем полагаться как на информацию и операции, и какие-то из нее делать выводы. У нас нет информации, и у родственников нет информации о местонахождении Михаила Ходорковского на данный момент.
Журналист «Новой газеты» Вера Чилищева, написавшая книгу о деле ЮКОСа «Заключенный номер один, несломленный Ходорковский», находит множество параллелей между тем, как проходит этапирование двух самых известных заключенных страны.
Это та же тайность и та же, по сути, поспешность, с которой их этапировали. И вот как мне говорил для моей книги сам Ходорковский, рассказывал, он сам вообще не знал, куда его везут. И он узнал об этом случайно, когда его вывели на какой-то остановке, и он увидел, что на поезде написано «Москва-Чита». Тоже всплывали какие-то вещи, когда вот первый этап был, что Ходорковского везут в Нижний Тагил, то есть со ссылкой на источники в ОФСИН и в каких-то силовых кругах. То же самое сейчас, в принципе, повторяется, но я думаю, что, скорее всего, конечно же, его привезут в Карелию, потому что не может быть таких совпадений, что все источники говорят одно и то же.
Версия о том, что Михаил Ходорковский будет сидеть в Карелии, наиболее распространенная из всех. Журналисты зацепились и за косвенное подтверждение этих сведений, поскольку накануне начальник Вологодского областного управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Савельев заявил Интерфаксу, что Ходорковский действительно находился некоторое время в следственном изоляторе Вологды, после чего был отправлен дальше по этапу. Сведениями о том, где может быть Платон Лебедев, которого также вывезли из матросской тишины, не располагают ни пресса, ни родственники, ни адвоката осужденного. Адвокат Вадим Клювгант обращает внимание на то, что, скрывая от родственников пункт назначения определенной службы исполнения наказаний для Ходорковского и Лебедева, чиновники нарушают прямое предписание закона.
Это тот случай, когда закон вполне ясен, четок, и его оставалось бы только исполнять. Статья 75 Уголовно-исполнительного кодекса, часть 2. Администрация следственного изолятора обязана уведомить одного из родственников осужденного по его выбору о том, куда он направляется для отбывания наказания. Вот дальше применяем правила русского языка для толкования слова «направляется». Понимаем, что это настоящее время, и отсюда понимаем, что такое уведомление должно было быть сделано не позднее, чем в момент отправки. Иначе это не направляется, а был направлен. Сейчас для нас первоочередным по актуальности является вопрос о том, чтобы обнаружить Михаила Борисовича, убедиться, что с ним все в порядке, а все дальнейшее будем уже обсуждать и решать потом.
Из-за спешной высылки Михаила Ходорковского и Платона Лебедева из следственного изолятора «Матросская тишина» к местам отбывания наказаний, решение вопроса об их условно-досрочном освобождении, на которое бывшие совладельцы ЮКОСа уже могут претендовать, отложилось на неопределенный срок, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Первое препятствие нам создал Преображенский суд, который в нарушение закона о разъяснении плену Верховного суда возвратил им ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сейчас повторно наше ходатайство направлено туда, имеется в виду применительно к Ходорковскому, это его личное ходатайство, а применительно к Лебедеву это ходатайство защиты. Но тот же Верховный суд в одном из своих пленумов разъяснил, что подобные ситуации, то есть которые мы столкнулись, когда осужденный отбывает в другое место отбывания наказания, то, соответственно, туда должен суд первый, куда уже поступило ходатайство, отправить это ходатайство со всеми прилагаемыми туда материалами. Так что, если действовать по закону, то получается, что нужно установить, где сейчас будут находиться Ходорковский и Лебедев, и Преображенский суд туда обязан направить как ходатайство, так и все сопутствующие документы. Как он поступит в данном случае, сказать мне трудно, потому что он ранее уже подобного рода предписания Верховного суда нарушал.
Пока же адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева пытаются обжаловать в президиуме Московского городского суда приговор, вынесенный в адрес их подзащитных, говорит Вадим Клюгант.
То, что мы хотим, чтобы сделала надзорная инстанция в итоге, это то же самое, что мы последовательно говорили всегда раньше. Дело должно быть прекращено по реабилитирующим основаниям в связи с полным отсутствием чего-либо криминального, с заведомо ложным характером обвинения и так называемых доказательств этого так называемого обвинения.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев признаны виновными в хищении нефти и легализации преступно нажитых средств, за что должны понести наказание в 13 лет лишения свободы. По мнению адвокатов, кассационная инстанция формально отнеслась к доводам защиты, и теперь защитники будут добиваться пересмотра этого приговора, если не в президиуме Московского городского суда, то в Верховном суде России, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Вертикаль надзорная предусматривает двухэтапное прохождение того самого Московского городского суда, который в кассационном определении нам уже высказал свою позицию. Поэтому мы идем в надзорную инстанцию Мосгорсуд с довольно короткими надзорными жалобами, исключительно для того, чтобы этот этап пройти. Соответственно, сейчас мы обратились к президиуму Московского городского суда, от которого ждем ответ. Обычно отвечает судья в единоличном порядке о том, что оснований для удовлетворения нашей надзорной жалобы нет. Мы с Московским городским судом общаемся давно по этому делу с 2003 года, и поэтому иллюзий особых у нас никаких нет. Но закон нас обязывает начинать надзорную вертикаль именно с Московского городского суда, что мы и делаем. Высший орган правосудия нас, Российской Федерации, применительно к судам общей юрисдикции, Верховный суд, вот мы хотим к нему сходить и ему свои претензии изложить. Может быть, он нас услышит. О том, что нас услышит Московский городской суд, у нас никаких иллюзий нет.
Сказал адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин. Валентин?
Благодарю вас, Марьяна. Напомню, что это была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф Аль-Ислам заявил, что власти в Триполи согласны на проведение в стране выборов под международным наблюдением. Новым лидером террористической группировки Аль-Каида после гибели Усамы бен Ладена стал Айман Аз-Завахири. Европарламент может усилить давление на Россию в случае отказа в регистрации партии «Народные свободы», заявил лидер фракции либералов в Европарламенте Ги Верховстадт. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Российский час», которую ведет Марина Тимашева. Вот некоторые темы этой программы. Фестиваль симфонических оркестров мира, книга «Король Фейсал» и отчет о кинофестивале «Кинотавр 2011», часть первая. Программа «Поверх барьеров. 23 часа по московскому времени». Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу сегодня объявляет новый состав кабинета министров страны. Новому правительству предстоит осуществить план жесткой экономии бюджетных расходов, уже вызвавший в Греции широкий социальный протест, рассказывает Андрей Шароградский.
Уже в ближайший вторник в греческом парламенте состоится голосование о доверии новому кабинету министров. Как ожидается, состав правительства будет одобрен, поскольку правящая социалистическая партия обладает сейчас 155 из 300 мест в парламенте. В среду, 15 июня, премьер-министр Георгиос Папандреу предложил войти в состав правительства оппозиционной партии «Новая демократия», чтобы обеспечить принятие мер бюджетной экономии, необходимых для получения финансовой помощи от Европейского Союза и Международного валютного фонда. Однако переговоры о создании коалиционного правительства национального единства провалились. Вот что заявил по этому поводу Георгиос Папандреу.
Я обратился с новыми предложениями к лидерам оппозиции во имя более быстрого продвижения к национальному согласию. Я ясно дал понять, что мой долг и моя должность не взаимозависимые вещи. Несмотря на это, оппозиция использовала ситуацию в целях саморекламы, а не во имя политической и национальной ответственности.
Греческие избиратели неоднозначно реагируют на действия премьер-министра, говорит жительница Афин.
Перестановки в правительстве? А какие? Помнится, во времена наших дедов это тоже происходило. Каждый раз одно и то же. Это разные блюда из одного котла.
Вот мнение еще одного афинянина.
Я думаю, что премьер-министр принял ответственное решение. Думаю, он понимает, о чем идет речь, и старается реагировать на гнев народа.
ЕС и МВФ требуют от Греции утвердить пятилетний план сокращения бюджетных расходов в качестве условия предоставления очередного транша финансовой помощи в размере 12 миллиардов долларов. Среди мер, предлагаемых правительством, повышение многих налогов, сокращение 20% работников государственного сектора, приватизация целого ряда предприятий должна, согласно этому плану, принести в греческую казну 50 миллиардов долларов. Уровень безработицы в Греции сейчас составляет более 16%, рекорд для страны. Экономическая рецессия продолжается уже третий год. Вчера в Греции прошла 24-часовая забастовка в знак протеста против принимаемых правительством мер экономии. В Афинах в столкновениях демонстрантов с полицией пострадали не менее 10 человек, несколько десятков были задержаны. Нестабильность политической и экономической ситуации в Греции вызвала опасения инвесторов в том, что кризис может углубиться и привести к дефолту. Это вызвало падение котировок акций на биржах и снижение курса евро по отношению к другим основным мировым валютам. Лидер консервативной оппозиции Греции Антонис Самарас заявил, что единственным выходом из кризиса являются сейчас досрочные выборы, однако они могут состояться только в случае, если парламент выразит недоверие новому правительству. Наблюдатели считают такой исход очень маловероятным. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Южной Осетии потерпела неудачу попытка военного переворота. Именно так большинство экспертов и наблюдателей оценивают произошедшее накануне в столице самопровозглашенной республики Цхинвали. Представители силовых ведомств и их сторонники ворвались в парламент и потребовали от депутатов внести поправки в Конституцию, позволяющие действующему президенту Южной Осетии Эдуарду Кокойте баллотироваться на третий срок. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Марка Крутова.
Как сообщил сегодня журналистам спикер парламента Южной Осетии Станислав Качеев, утром в среду, когда пленарное заседание подходило к концу, группа граждан, представляющих общественность и силовые структуры Южной Осетии, попросили дать им возможность обратиться к депутатам. В зал заседаний было разрешено войти лишь двум представителям группы, однако в здание ворвались более 10 человек. В их числе были заместитель министра обороны Ибрагим Гасеев и начальник госохраны Геннадий Кокоев. Они потребовали немедленного внесения изменений в Конституцию. Им было отказано со ссылкой на регламент работы парламента, после чего силовики с помощью своих сторонников на улице блокировали здание, стали вызывать в кабинеты депутатов и собирать с них подписи по требованиям немедленно рассмотреть вопрос о третьем сроке президента. По словам Станислава Качеева, в результате такого давления главы трех парламентских комитетов написали заявление о сложении себя полномочий. Разблокировать здание парламента удалось лишь через несколько часов. Как сообщает информационное агентство, действиями силовиков руководил заместитель министра обороны Гассеев. Именно он некоторое время назад создал инициативную группу по проведению референдума. На голосование предлагалось вынести два вопроса. Первый. Согласны ли вы, что государственными языками Республики Южная Осетия должны быть русский и осетинский языки? Второй. Согласны ли вы, что одно и то же лицо может занимать пост президента три срока подряд? Необходимое число подписей в поддержку референдума было собрано и передано в Центральную избирательную комиссию. Та, в свою очередь, направила документы в Верховный суд. Во вторник он вынес решение. Вопрос о третьем сроке противоречит Конституции и на референдум вынесен быть не может. Изменить основной закон может только парламент. Именно поэтому, как рассказал журналистам представитель инициативной группы Игорь Алборов, туда и направились Ибрагим Гассеев со своими сторонниками. Сам президент Южной Осетии Эдуард Кокойте, полномочия которого истекают в ноябре этого года, от произошедшего открестился. Сегодня он в очередной раз сказал, что ни при каких условиях не будет баллотироваться на третий срок. Сразу после этого генеральный прокурор самопровозглашенной республики Таймураз Хугаев заявил, что группа военных во главе с заместителем министра обороны за инцидент в парламенте может быть привлечена к уголовной ответственности. Несмотря на это, эксперты считают, что за произошедшим стоит именно Эдуард Кокойте, а также российские власти. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» координатор рабочей группы Центра изучения Кавказа и Центральной Азии Института Востоковедения Российской Академии Наук Александр Скаков.
То, что там имело место вчера, можно трактовать как попытку государственного переворота. Эта ситуация продолжалась примерно полдня. Потом, вероятно, в связи с поступившими сигналами из Москвы, попавшие в парламент люди покинули это здание. Безусловно, Москва, как и народ Южной Осетии, заинтересован в сохранении стабильности в республике. Люди, что называется, перестарались. То есть во главе этой группы стояли люди из руководства. Совершенно понятно, что такие люди без команды сверху, а именно от верховного командующего, от президента, на такие шаги не пошли бы. Но, тем не менее, президент крестился от этой группы, и получилось, что эти люди поставили сами себя, вышли за рамки конституционного поля. Но я думаю, что на этом, наверное, их карьере в ведомство будет положен конец.
Сами власти Южной Осетии оценивают произошедший вчера захват парламента как небольшой инцидент. По словам пресс-секретаря законодательного органа Инны Габараевой, состоялся достаточно серьезный разговор, который не перерос в конфликтную ситуацию. Сейчас парламент работает в привычном режиме, а обстановка в Цхинвале спокойная и стабильная. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Несколько американских законодателей обратились в среду в суд в попытке заставить президента Обаму прекратить американское участие в воздушной операции над Ливией. Десяток конгрессменов во главе с вечным возмутителем спокойствия Деннисом Кусиничем решили прибегнуть к крайнему способу, чтобы заставить президента уважать законы, которые, по мнению истцов, были нарушены президентом Обамой, отдавшим приказ об участии американских войск в военной операции в Ливии. Сам Кусинич заявил, что он и единомышленники обратились в суд, чтобы защитить американцев от последствий незаконных, по его словам, действий президента. Критики ливийской кампании настаивают на том, что Белый дом нарушил так называемую резолюцию о военных полномочиях, принятую вскоре после Вьетнамской войны. В этом документе содержится положение, которое ограничивает любую военную операцию, начатую единоличным решением президента, 90 днями. Если это сделать невозможно, президент обязан запросить у Конгресса формальную санкцию на продолжение кампании. В воскресенье ливийской кампании исполнится 3 месяца. Но, как считает мой собеседник, попытка конгрессменов судиться с Белым домом выглядит фрондерством. Вот что говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. Этот конкретный судебный иск, на мой взгляд, попытка саморекламы со стороны его инициаторов. Реальная политика таким способом не делается. Более важным, мне кажется, требование спикера Палаты представителей Джона Бейнера к Белому дому дать подробную, в том числе и юридическую мотивировку своим действиям в Ливии, объяснить, намерена ли администрация действовать в правовых рамках определенных резолюций о военных полномочиях, или она считает, что эта резолюция в данной ситуации не имеет силы. Многие подозревают, что в своем подробном ответе в четверг Белый дом будет настаивать на том, что отсутствие американских солдат в Ливии, вспомогательная роль в воздушной операции, взятая на себя США, свидетельствует о том, что это не боевая кампания. Вопрос в том, как воспримет такую трактовку большинство законодателей. Если они с ней не согласятся, то можно ожидать попыток прервать финансирование этой операции, которая, кстати говоря, уже обошлась более чем в миллиард долларов. Но такие попытки едва ли обернутся успехом. Словом, скорее всего, ливийские трения между президентом и Конгрессом закончатся просьбой президента о санкционировании операции, и он получит эту санкцию в том или ином виде. В то время как ливийская операция не вызывает пока резких протестов в Соединенных Штатах, американский политический класс в общем согласен, что миссия в Ливии должна завершиться отстранением от власти непредсказуемого диктатора. Не исключено, что эта операция закроет эпоху в американской внешней политике. Многие соглашаются, что очередное испытание важной американской внешнеполитической установки последних двух десятилетий, заключавшееся в том, что Соединенные Штаты должны пытаться предотвращать геноцид и гуманитарные кризисы, не привело к однозначному успеху. Судьба американских осведомителей в Пакистане, способствовавших ликвидации Бин Ладена, стала объектом серьезного внимания американской прессы. Рассказывает Алан Давыдов.
Спецслужбы Пакистана продолжают удерживать под арестом пятерых граждан этой страны, как полагают, по подозрению в том, что те снабжали Соединенные Штаты информацией непосредственно перед тем, как группа американского спецназа уничтожила Усаму Бин Ладена в городе Абатабаде 2 мая. Пока не ясно, за что эти люди конкретно арестованы, где они содержатся и предъявлены ли им какие-то обвинения. Один из них – майор пакистанской армии, который якобы переписывал номера машин, въезжавших и выезжавших с территории усадьбы Бин Ладена. Как можно трактовать арест Пакистаном информаторов ЦРУ? Этот вопрос я задал профессору университета Вилланова в Пенсильвании Хафизу Малику. Ответ и прост, и в известном смысле сложен. Когда на территории вашей страны другая страна проводит тайную боевую операцию, в ходе которой ликвидирует разыскиваемого вашим правительством человека, вы оказываетесь в двусмысленном положении. С одной стороны, если высшее политическое и военное руководство Пакистана не знало, что Усама Бин Ладен скрывался несколько лет на территории их страны, значит, оно не знает, чем занимаются его спецслужбы и не контролирует их. Если же пакистанский истеблишмент был осведомлен, то в этом случае он выглядит причастным к укрыванию Бин Ладена. Для того, чтобы сохранить лицо, пакистанскому руководству приходится всячески демонстрировать, что идет расследование обстоятельств проживания террориста номер один в Абатабаде, что выявляются лица, имевшие отношение к этой истории, и что принимаются меры по недопущению подобного в будущем. Как этот случай может повлиять на и без того натянутые американо-пакистанские отношения? Думаю, что еще какое-то время взаимные неприязнь сохранится, но в конечном итоге все уляжется, особенно учитывая то, что Соединенные Штаты нуждаются в помощи Пакистана для того, чтобы достойно уйти из Афганистана. Эта помощь принципиально важна. На брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Джей Карни назвал отношения между двумя странами запутанными по меньшей мере 7 раз. Однако он дал понять, что ссориться с Пакистаном – это последнее, чего желает администрация Обамы. В свою очередь, представитель Госдепартамента Марк Тонер подчеркнул, что Пакистан и Соединенные Штаты нуждаются друг в друге.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после новостей и небольшого объявления вас ждет рассказ об акции автолюбителей в центре Москвы. Это акция против повышения цен на бензин. И мы также расскажем о том, что сегодня в Чехии 24-часовая забастовка транспортников. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. И это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф Алислам заявил, что власти в Триполи согласны на проведение в стране выборов под международным наблюдением. Новым лидером террористической группировки Аль-Каида после гибели Усамы Бин Ладена стал Айман Ас-Зуахири. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина. Россия и Китай договорились увеличить товарооборот до 200 миллиардов долларов к 2020 году. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев по итогам переговоров в Кремле с председателем КНР Ху Цзиньтао. Сирийские войска проводят операции в нескольких городах на севере страны, охваченных антиправительственными протестами. Как сообщают информационные агентства, со ссылкой на сирийских правозащитников в городах Джиср-эш-Шугур, Маарет-эн-Нуман и Хан-Шейхун идут массовые аресты. В Йемене участники акции протеста с требованием отставки президента страны Али Абдаллы Салиха призывают немедленно создать переходный национальный совет, которому должна быть вручена государственная власть. Президент Франции Николя Саркози призвал европейских лидеров к компромиссу по вопросу о финансовом кризисе в Греции, чтобы не поставить под угрозу стабильность единой европейской валюты евро. Испания выдала России Константина Мрыхина, совладельца клуба «Хромая лошадь» в Перми, где при пожаре в декабре 2009 года погибли 156 человек. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Добрый день, Валентин.
Что ждет слушателей в вашей программе сегодня?
Мы сегодня откроем наш час эфира с рассказа о конференции очень крупной, вообще крупнейшей за последние годы, конференции, которую НАТО провела не где-нибудь, а в Белграде. Это сам по себе очень любопытный факт. 56 участников было, не только страны НАТО присутствовали, но и страны-партнеры, государства-партнеры НАТО. И, естественно, такая конференция породила сразу же разговоры о том, а не собирается ли Сербия вступить в НАТО.
Ну, учитывая отношение в Сербии к НАТО после тех бомбардировок, оно, видимо, не очень простое.
Ну, отношение эмоциональное, конечно же, есть, и это естественно, но самое любопытное, что вот в отличие от того, что сообщали российские средства информации о массовых протестах, наш корреспондент в Белграде говорит о том, что протестов особых не было. Были действительно несколько выступлений, подготовленных различного толка партиями, естественно, националисты выступали, но эти протесты, самый крупный собрал 30 человек, а так меньше 100 выходило, всего 3 или 4 протеста и выступления было. Но люди, конечно, относятся эмоционально, и по опросам 66% страны выступают против какого бы то ни было сближения с НАТО. Но, с другой стороны, у нас будет сегодня интервью с министром обороны Сербии, и он говорит, что есть, конечно, эмоции, но если пользоваться эмоциями и применять их постоянно, то надо говорить там и о 41-м годе, о 14-м годе, о балканских войнах, и тогда, как он считает, что Сербия вообще бы никогда ни с кем не могла сотрудничать, если брать все эмоции в расчет, а уж не говоря о том, что сербы между собой тоже немножко воевали.
Ну, последние события свидетельствуют о том, что Сербия тянется к Европе, это и выдача Младича, аресты выдачи Младича, и вообще отсутствие каких-то масштабных протестов после этого.
Естественно, и потом, естественно, сейчас Сербия вынуждена проводить модернизацию своих вооруженных сил. И о чем мне говорится мало, по крайней мере, но модернизация проводится по натовским стандартам, не по, скажем так, условно, российским или восточным, да, а именно по натовским, просто потому что это удобно. Все государства вокруг так или иначе либо развивают партнерство, либо уже вступили в НАТО, и стандарты вооружений подводятся, конечно, под региональные стандарты, которые приняты уже натовские.
Благодарю вас, Ирина. Подробнее об этих темах сегодня в 22 часа по московскому времени. Радиожурнал «Время и мир». Сегодня в центре Москвы около Кремля пройдет акция автолюбителей против повышения цен на бензин. Федеральная служба государственной статистики сообщила, что увеличение средних цен на бензин с 31 мая по 6 июня было зарегистрировано в 62 регионах страны. Московская полиция тем временем призвала столичных автолюбителей отказаться от участия в несанкционированной, как они ее называют, акции. О том, как будет проходить эта акция, рассказывает один из ее организаторов, представитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. С ним беседовала Лейла Гениатулина.
Мы хотим, чтобы цена на топливо была не выше 20 рублей, включая 98-95 бензин, потому что в нефтедобывающей стране должны быть реальные цены. И мы считаем, что высокие цены на топливо убивают экономику, не дают развития ни для сельского хозяйства, ни для других отраслей нашей экономики. Более того, каждый рубль, который поднят в цене на бензин, это отражается на конечном потребителе. То есть это повышение стоимости молока, это повышение стоимости других продуктов питания. И мы считаем, что здесь не может быть ни одного человека, который должен стоять в стороне. Мы проводим это мероприятие, где будем требовать от правительства Российской Федерации, от руководства страны, чтобы в срок до 1 июля были приняты меры, которые действительно бы могли снизить накал общественного резонанса и сделать цены на бензин, во-первых, стабильным, во-вторых, исключить полностью дефицит топлива в нашей стране.
Сергей, а как будет проходить акция?
Акция сегодня начнется в 18:00 от Лубянской площади. То есть мы будем проводить автопробег вокруг Кремля. У нас есть схема на сайте. Будет специально для этого использоваться рации, смс-рассылки. То есть мы хотим бы сделать автопробег, а в конце автопробега, естественно, ни в коем случае не блокировать никаких дорог, двигаться организованно. Может быть, там сигналить, да, там депутатам, проезжая мимо Госдумы, там, или там еще на каких-то участках. То есть мы будем включать, мы будем вешать наклейки, мы будем сигналить, мы будем пытаться достучаться до власти. И акция в форме автопробега проводится с 18 до 21 часа. В 21 час мы планируем провести небольшое обсуждение после окончания автопробега.
Что нужно сделать для того, чтобы цены на бензин не повышались? И вообще, должно ли государство как-то контролировать это?
Нужно, чтобы люди, которые являются руководителем государства, в первую очередь научились отвечать за свои слова. Если премьер-министр говорит о том, что цены на бензин должны быть стабильными в феврале, их опускают на рубль, сейчас они поднялись уже на 5 рублей, это ненормально. Если премьер говорит, что экспортные должны быть снижены для того, чтобы дефицита в стране не было, он должен тоже отвечать за свои слова. Понимаете, я считаю, что в первую очередь власть должна быть ответственна. А мы, как общество, гражданское оно или не гражданское, да, должны всегда напоминать о тех обещаниях, которые дают нам те или иные руководители. Вот только так, я считаю, можно заставить, чтобы ситуация в стране начала меняться к лучшему.
С одним из организаторов акции автовладельцев в Москве Сергеем Канаевым беседовал корреспондент Радио Свобода Лейла Гиниатуллина. А у нас на очереди рубрика «Мировая политика». В Чехии сегодня проходит 24-часовая забастовка транспортников. По всей стране не ходят железнодорожные поезда. В Праге не работает метро. В столице страны и других городах полностью или частично парализовано движение других видов общественного транспорта. Профсоюзы добиваются от правительства внесения изменений в планы социальной, прежде всего пенсионной реформы. Угрожают в случае невыполнения этих требований организовать в ближайшие месяцы всеобщую забастовку. С международным обозревателем Радио Свобода Ефимом Фиштейном, экспертом по европейской и чешской проблематике, побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Ефим, я живу не очень далеко от здания «Радио Свобода», добирался сегодня на работу на велосипеде. Единственная проблема, с которой я столкнулся, это то, что не запарковать было мой двухколесный велосипед, поскольку довольно много коллег приехали тоже на велосипедах, и не было места на маленькой велосипедной парковке. Но, тем не менее, это вот та жертва, которую я принес чешским профсоюзам. Как вы пострадали от транспортных проблем в Праге?
Я никак не пострадал. Можно было ожидать навала автомобилей, но на самом деле произошло как раз наоборот. Чехи, видимо, разъехались по дачам своим, взяли дополнительный день отпуска или отгулы, и город полупустой. Это забастовка транспортников, то есть одной отрасли, поддержанная декларациями других профсоюзов, но не поддержанная делом. Транспортники тоже не все бастуют. В Чехии профсоюзы централизованные по немецкому или австрийскому образцу, не такие, как, скажем, в Италии или Франции, где есть профсоюзы разных политических партий, каждая из них имеет собственный профсоюз. Коммунисты, социалисты, христианские демократы. В Чехии единые профсоюзы, сохранившиеся фактически с коммунистических времен, и все они политически ангажированы. Вот эти центральные профсоюзы политически ангажированы. Они напрямую связаны идейно и организационно с социал-демократической партией, не с коммунистической. Все профсоюзные боссы – это сегодняшние боссы, это завтрашние сенаторы или депутаты от социал-демократической партии. Хотя формально они считают себя или называют себя как бы независимыми. Но не было случая, чтобы кто-то из них пошел в другую политическую партию.
Социал-демократы в Чехии сейчас находятся в оппозиции. Связано ли с их политическими взглядами нынешняя забастовка и чего, собственно, добиваются забастовщики?
Забастовщики вам скажут, нет, не связано никак вообще. Мы не бастуем против правительства, мы не бастуем против режима, мы бастуем против реформ в том виде, в каком они проводятся нынешним правоконсервативным правительством. Другое дело, что понимать под словом реформы, как они проводились бы социал-демократами, это весьма неопределенная штука. Мы можем наблюдать ситуацию в Греции или в Испании, где у власти находятся социалисты, и отнюдь нельзя сказать, что там все спокойно, и реформы воспринимают благоприятным населением. Забастовщики очень долго фактически отваживались пойти на забастовку, даже, я говорю, частную, не всеобщую, не генеральную, поскольку в Чехии это, в принципе, не принято. Это считается большим исключением. Генеральная забастовка вообще в стране случилась всего один раз, и то в обеденный перерыв в 90-е годы. И вот сейчас, через год после выборов, забастовщики пытаются, несомненно, в каком-то контакте с социал-демократами это правительство дискредитировать, добиться выборов ранних, так, чтобы можно было заменить, а все опросы показывают, что именно так и произошло бы, заменить это правительство социал-демократическим. В общем-то, так это и воспринимается населением. Население разделено по отношению к забастовкам такого типа и к этой в частности. Большинство населения против, скажем, блокад основных артерий, и забастовщики, учитывая вот это настроение населения неопределенное, они отказались от блокирования основных артерий и городских коммуникаций.
Обе стороны подчеркивают, что они действуют в рамках закона. Не было ни малейшего подозрения просто, что какие-то там силовые подразделения ОМОНа какого-нибудь чешского будут кого-нибудь лупить дубинками, даже в случае, если будет блокирована дорога. Но блокад не случилось, в том числе именно потому, что не раз профсоюзные лидеры заявляли о том, что они действуют строго в рамках закона, Конституция гарантирует право на забастовку, они этим правом пользуются. Как вы оцениваете этот уровень социального диалога?
Социальный диалог проводится. Последняя его попытка была буквально за день до забастовки. Другое дело, что это не увенчалось успехом, но, в принципе, никакого накала страстей, хотя бы отдаленно похожих на то, что происходит в Греции, в Испании, даже в соседней Германии, где, кстати, за прошлый год было 9 больших забастовок, они обычно кончались побоищами. Ничего подобного здесь даже отдаленно нет. Никаких стычек, хотя журналисты иногда и пытаются нагнетать атмосферу. Буквально накануне забастовки у председателя правительства и у министра внутренних дел спрашивали журналисты. Но все-таки резиновые пули, будут дубинки, водометы. Ничего этого нет вообще, ничего похожего нет. И думаю, что и невозможно. В принципе, ментальность очень уравновешенная, и крайние меры по здешним меркам выглядят детским садом, выглядят совершенно умеренно и благолепно в реальности.
Следует ли ожидать, что правительство пойдет на какие-то серьезные уступки забастовщикам, тем более, что сейчас говорят о возможности осенью генеральной забастовки?
Исключить этого, разумеется, невозможно. Профсоюзы централизованы, и все зависит от того, насколько будет в этом заинтересована оппозиция в лице социал-демократов. Уверен, что даже если она случится, она будет тоже иметь гражданский благонамеренный вид, то есть нельзя ожидать каких-то кровавых столкновений. Правительство, на мой взгляд, прислушивается вполне и даже более, чем некоторые радикально настроенные этого хотели бы. Я имею в виду отнюдь не улицу радикально настроенную, а, скажем, президента, который призвал правительство быть более решительным в своих действиях по отношению к забастовщикам. Я не думаю, что правительство способно на это, как не думаю, что и забастовщики способны атмосферу довести до какого-то сильного накала, потому что тогда, нередко в прошлом это бывало, настроение общественности оборачивается против них. Когда забастовка перестает быть теорией и становится болезненной практикой, гражданское настроение общества резко меняет свои взгляды.
Спасибо, Ефим. Я желаю вам успешного возвращения домой в блокированной транспортной забастовке Праги.
Спасибо.
С международным обозревателем Радио Свободы Ефимом Фиштейном беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 17:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новым лидером террористической группировки «Аль-Каида» после гибели Усамы бин Ладена стал Айман ас-Завахири. Сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф Аль-Ислам заявил, что власти в Триполи согласны на проведение в стране выборов под международным наблюдением. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина. Сирийские войска проводят операции в нескольких городах на севере страны, охваченных антиправительственными протестами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В шестой раз в колонном зале Дома Союзов прошел фестиваль симфонических оркестров мира. В Москву приехали оркестры из Румынии, Чехии и Польши. По традиции они играли национальную музыку и классику, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Клячина.
Открывал фестиваль румынский филармонический оркестр имени Джорджа Энеску, который в первом отделении играл Бетховена, а во втором – музыку своего родного композитора Энеску. Для дирижера Хория Андреевску это первый концерт в Москве.
Музыкальный диалог между Румынией и Россией, я думаю, был поактивнее в прошлом веке. Раз в два года в Бухаресте проходит фестиваль Джорджа Энеску, где всегда представлен как минимум один большой оркестр из Москвы или Санкт-Петербурга.
Румынскому оркестру 125 лет. В 1955 году, после смерти композитора Джорджа Энеску, оркестру присвоили его имя. В этом году на каждом концерте фестиваля солировали стипендиаты благотворительного фонда Владимира Спивакова. Концерт румынского оркестра завершился выступлением 14-летней Светланы Осташкиной, которая играла на трубе. Два вечера подряд на сцене колонного зала выступал чешский филармонический оркестр под управлением приглашенного дирижера израильтянина Пинхаса Штейнберга. Пинхас Штейнберг выступает с оркестрами по всему миру, но постоянно не работает ни с одним оркестром.
Личность, знания, харизма – вот что создает связь между дирижером и оркестром. Везде огромные проблемы. С музыкантами, с деньгами, с менеджментом оркестров. Я не хочу быть медсестрой или доктором. Я музыкант и люблю создавать музыку. Я не вникаю в проблемы оркестра. Это Санта-Клаус, потому что он приносит подарки и уходит, а потом приходит в следующем году.
К чешскому филармоническому оркестру Пинхас Штейнберг регулярно приезжает с музыкальными подарками. Но в этот раз перед дирижером стояла непростая задача – подарить чешскому оркестру его же национальную музыку. Цикл из шести симфонических поэм Сметаны «Моя Родина».
Организаторы фестиваля попросили меня исполнить что-нибудь чешское. Здесь есть некоторая опасность. Я не чех. Единственное, что я мог сделать, дирижировать так, как я понимаю эту музыку. И когда мы репетировали, они сказали: «Ты один из нас».
Концерт чешского оркестра завершился выступлением скрипачки Инги Родиной. Инге 11 лет, но она уже лауреат конкурсов в Санкт-Петербурге, Чехии и Литве.
Я
конечно, это прекрасный оркестр, самый лучший оркестр, который я только слышала. Вот. И это знакомые мне люди, потому что я была в Чехии ровно год назад на конкурсе Ярослава Кациана. Вот я вот объездила 3 страны, и это самые лучшие страны, которые я видела. Серьезно.
Приехал на фестиваль оркестр из Польши «Симфония Варсовия» и его художественный руководитель Кшиштоф Пендерецкий.
Сейчас я пишу двойной концерт для скрипки и альта. Это на 200-летие музык Ферайн в Вене. 2 месяца назад я написал произведение для виолончели, для обязательной программы конкурса Чайковского. И последнее время я пишу много камерной музыки. Один из моих проектов – музыка на стихи Есенина. Я планирую написать цикл песен для баритона с оркестром. Я уже начал писать, ненадолго отложил, но еще к этому вернусь.
По традиции в фестивале приняли участие 2 российских оркестра. Объединенный симфонический оркестр Саратова исполнил произведения Чайковского, Римского-Корсакова и Прокофьева, а завершил фестиваль Национальный филармонический оркестр России. Заключительный концерт целиком был посвящен творчеству Сергея Рахманинова.
О Московском фестивале симфонических оркестров мира, гостями которого были оркестры из Румынии, Чехии и Польши, рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Клячина. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот информационный час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
Через 5 месяцев после тяжелейшего ранения в голову член Палаты представителей Гебриэл Гиффордс выписалась из больницы. Пуля, выпущенная покушавшимся, прошла через левую половину мозга, задев центры, ответственные за речь и коммуникативные функции. Врачи говорят об удивительном выздоровлении раненой, которая была объектом атаки и чудом выжила в то время, как 6 человек, окружавших ее, были убиты. Но и 5 с лишним месяцев спустя специалисты не могут сказать, до какой степени будут восстановлены ключевые мозговые функции. После многочисленных оптимистических бюллетеней о ходе выздоровления законодателя, глава ее канцелярии сказала в интервью местной газете, что хотя Гиффордс осваивает все больше и большее количество слов, она все еще выражает свои эмоции и мысли с помощью жестов и мимики. Она способна донести до окружающих, что ей требуется, что ей необходимо, но проблемы начинаются, когда она пытается выражать более сложные мысли, требующие слов. Врачи не берутся предсказывать, как долго может занять процесс реабилитации – месяцы, годы или всю оставшуюся жизнь. Гиффордс будет продолжать интенсивные курсы терапии в больнице, проводя вечера и ночи дома. Врачи надеются, что это поможет восстановлению функций мозга. Но, как они признают, пока рано говорить даже о том, сможет ли Гиффордс жить в будущем без посторонней помощи. Последние экономические данные, обнародованные в среду, обещают мало хорошего американскому потребителю. Главное неприятное известие – повышение инфляции на 0,3% лишь в мае, в основном за счет роста цен на продовольствие. Это случилось даже несмотря на падение цен на бензин, который подешевел за месяц на 2%. Новость крайне неприятна не только для американского потребителя, но и для Федеральной резервной системы, которая пытается стимулировать экономическую активность в стране, удешевляя кредит, что способствует инфляционным процессам. Если рост инфляции утвердится, у Центрального банка не останется инструментов оживления экономики. Впрочем, один из ключевых показателей дает поводу Центральному банку для надежд, что такого не произойдет. Выяснилось, что средняя зарплата американца упала на 0,1%. Новость, вызывающая наверняка противоположные чувства у американского трудящегося. Накануне праздника Дня Отца 25% американских мужчин призналась социологам, проводившим опрос, что у них есть ребенок, рожденный вне брака. Такой уровень супружеской неверности и безотцовщины, как говорят специалисты, беспрецедентен для страны. Но, с другой стороны, они отмечают возрастающую ответственность американских отцов, рассказывает Владимир Морозов.
Рост безотцовщины. По мнению некоторых наблюдателей, ничего другого и не приходится ожидать в то время, как, по данным статистики, американцы все реже вступают в брак. Люди могут жить вместе, но, так сказать, официально узаконить свои отношения они не спешат. Если в 1960 году вне брака родились 5% детей, то в 2008 около половины. В отчете Центра Пью говорится, что образовательный уровень общества растет, и чем выше он становится, тем меньше вероятность безотцовщины. Среди отцов, имеющих высшее образование, детей на стороне имеют 13%. У тех, кто закончил только среднюю школу, 51%. У тех, кто не доучился и там, 65%. А сколько времени проводят нынешние отцы с детьми, живущими в их или в другой семье? На этот вопрос по моей просьбе отвечает соавтор отчета Центра Пью Гречен Ливингстон. У публики на этот счет самые противоречивые мнения. 37% считают, что сегодня отцы проводят с детьми больше времени, а 43%, что меньше. Трудно сказать, кто прав. Но, по нашим данным, выходит, что те мужчины, которые живут в одной семье со своими детьми, проводят с ними вдвое больше времени, чем мужчины в 1960 году. Сегодня такой отец чаще помогает детям с домашним заданием, играет с ними, ходит в кино и на прогулки, что занимает около 6,5 часов в неделю. Скептики возражают, что это все еще вдвое меньше времени, чем уделяет ребенку мать. Но и прогресс налицо, потому что в 1960 году отец проводил с детьми чуть больше 2,5 часов. Исследование Центра Пью обнаружило большую разницу в поведении отцов из разных этнических групп. Внебрачные дети есть у 72% афроамериканцев, у 59% выходцев из Латинской Америки и у 37% белых. Почему такая разница? Да, цифры очень-очень разнятся, хотя в них ничего нового, и все-таки, увидев их, невозможно не изумиться. Но наша работа — собирать данные, а не оценивать их. Поэтому я, к сожалению, не берусь их комментировать. Отчет Центра Пью вышел за несколько дней до того, как в будущее воскресенье, 19 июня, Америка отметит День Отца. В этот день нашего брата принято поздравлять. Трудно сказать, насколько мы этого заслуживаем.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим об экономическом форуме в Петербурге, об отставке тверского губернатора Дмитрия Зеленина, о судьбе усадьбы Архангельская, о смене правительства в Греции. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». А подробнее о том, что вы можете услышать в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час, вы всегда узнаете на интернет-странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
Губернаторы Тверской области отодвинули от кремлевской тарелки.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов о трагикомедии в Южной Осетии.
В блогах Свободы.
Священник Яков Кротов, экс-полковник Буданов погиб на войне в Чечне.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Ну, что касается моего родного языка, я его обожаю, я его люблю. И хоть говорят, что он немного архаичен, что немного стар. Да, действительно, народ мой древний. Чем древнее, чем старше народ, тем культура интереснее.
Поверх барьеров в разделе «Родной язык» грузинская певица Ирма Сахадзе. Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио.